Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 1 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Я надеюсь, никто не расстроится здесь, если не будем устраивать здесь первоапрельские дурки, жмурки. Как вы считаете? Давайте так, я сразу скажу. У вас вся спина белая. И на столе у вас лежит это самое, распоряжение об увольнении, ладно? Помните, «Золотой теленок» там всегда одному из сотрудников «Геркулеса» писали 1 апреля одно и то же, что он уволен. И он каждое 1 апреля хватался за сердце и... Ой, господи, смерти его хотели. Молодой дедулька, доброе утро, Сэм. Молодой дедулька, Тимур Джураев. Тимур Джураев, Вовка, Василий, Алексей Портер, Игорь Валерьевич и Олег Мохов. В том порядке, в каком пришли телеграмки, в этом же порядке я читаю. Доброе утро. Глеб Урал здесь, Алексей 762-й. Так, теперь по тексту. Минус 9 в ноябрьске и облачно. Не знаю, что такое недельки, Василий, точнее, знаю. Трусики такие были в юность, ну, уже, это не юность? Да, в юность, не знаю. Ну, когда у вас началось вот это уже с девчонками так, что вы знали что-то о трусиках об их? Так вот, помню, недельки были тогда, вот. А у нас неделища! Неделище! Рабочее неделище началось прямо сейчас, апрелище! Теперь-то, наконец, весна, я надеюсь. Мы тут накануне трогали 18 градусов тепла было в Питере в какой-то момент, по-моему. Ну так, я смотрел на приборы. По приборам шел. Сейчас в Москве скажу сколько. Плюс 9 выше 0. Ощущается, как плюс 6 все равно выше 0. Давайте посмотрим нынешнюю неделю на предмет ее соответствия нашим пожеланиям о летней резине. 5 градусов днем, 1 градус ночью. В сумме сколько? 6. Делим на 2. 3. Среднесуточная температура 3 градуса тепла в пятницу, 5 апреля. Чтобы было что-то понятно об этой неделе. Вот чтобы... Не так. Чтобы было что-то понятно о весне в Москве. Вот такая вот она, весна в Москве. А до этого потрогаем 21 градус выше 0. Завтра буквально. Потому что сегодня 19 днем, завтра 21, в среду 14, в четверг 7, в пятницу 5, в субботу 7, в воскресенье 9. Четверг, пятница, ночью плюс один. Но это значит, что минус будет. Так что сегодня 32 марта, я бы сказал. Давайте так. Рановато пока нам еще в апрель. Рановато. Апрель, вероятно, начнется со второй недели. С шестой уже, получается, недели марта. А в Лос-Анджелесе у мигранта нашего нежно-любимого, и скорее там, плюс 12. Снова в Оклахоме. Баржа врезалась в мост. Я видел эту баржу. Я просто... Там какой-то баржевый камасутр случился, потому что я так и не понял, чем, каким боком она шла, что, как это вообще... Вот, но очередная баржа, или, как говорил юморист, «Баржа! Эй, на барже!» Он кричал так. Очередная баржа впилилась в мост. Я сейчас найду, наверное. Найду. А где я это? А я не помню, где я это смотрел вчера. Но где-то смотрел. Не знаю, где. В общем, но мост был такой. Вот в чем преимущество бетонных мостов. Бетонный мост с бетонной опорой, если он по-настоящему бетонный. Ну, то есть, ну, вот такой. Не халтурили, а делали на века. Так, чтобы навсегда это было. То такой мост может выдержать удар баржи. С другой стороны, ой, а что в Питере?
О, вовремя я свинтил из Питера. В Санкт-Петербурге с 1 апреля 2024 года туристам придется платить по 100 рублей в сутки.
А губернатор с 1 апреля... Ну, не знаю. Это не шутка первоапрельская. Нет. Путин Беглову... Да, я помню. Вы помните, конечно, это заседание, где Владимир Владимирович спрашивал... Ну, а что? Как вы это объясните? Спрашивал губернатора по поводу того, что Питер только на третьем месте по туризму. Тот говорит, ну, там Сочи и Черное море. И Путин вот тут начал такой... А у вас Кунсткамера, Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Эрмитаж, Зимний дворец. От себя уже добавлю. Михайловский дворец. Юсуповский. Потрясающий просто. Мариинский театр, где Анюту великолепную дают, которая перевернула, перетрахнула вообще мое жизневосприятие. Потому что я всегда думал про балет. Честно вам скажу. Честно. Для меня балет всегда это были причиндалы мужские, торчащие из-под лосинов белых. Вот это все. И он порхает, бегает, что-то вот это. И единственное, что ты думаешь, фу, позорище какое. Ну, реально позорище. Ну, что это? Вроде взрослый мужик. Вот, это был балет. Но я вас... И больше того, когда тебе говорят балет по Чехову, ты такой начинаешь тут же вспоминать, так и перекручивать в голове, перелистывать в чертогах памяти. Значит так, Антон Павлович, когда он там с балетами работал, значит, что у него-то... Да примерно никогда вообще. Какой балет? Где Чеховы, где балет? Где глубоко ироничный, интеллектуально умный, веселый, интеллектуально юмористический, ну, не знаю, любящий жизнь, но при этом любящий ее так, с прищуром, видящий насквозь людей, особенно маленьких, и вот это все. Где Чехов и где балет? Ну, это что так? Вы что, издеваетесь, что ли? И я шел только потому, что был на поводке дня рождения жены. Был в наморднике. Ну уж если день, когда должно все сбываться, значит день, когда все должно сбываться. И это я про что? Это я про Питер. Извините, это, видите, начал с того, какие достопримечательности в Питере, а попал в балет почему-то. Но сейчас я уже доскажу, уже остановиться не могу. Значит, никто в Питере не понимает, что у нас здесь за вакханалия происходит в Большом с нашим Щелкунчиком. Никто не понимает. И мы сами этого не понимаем. И есть ощущение, что это искусственно разогнано, и в этих толпах, которые ночуют и днюют, там, ждут, когда начнется продажа билетов, в этих толпах 90% подставных людей, массовки, это специально все создается ажиотаж. Специально. Потому что в Питере не понимают люди, когда им... Мы сидели, делились в антракте впечатлениями об Анюте и впечатлениями о Щелкунчике, который в Большом у нас в этом году был как-то так... Ну, с точки зрения декорации как-то... Ну, большой! А декорации... Он большой, а декорации... Вот это все. И люди не понимали, говорят, а в чем дело? И мы не понимали, в чем дело, потому что мы пришли ровно за 10 минут до начала спектакля. Ровно за 10 минут. Подошли к кассе, взяли билеты в царскую ложу. Не потому что хотелось, места просто не было там в зале внизу. Вот. А царская оказалась вполне себе и прямо напротив сцены, и прямо, ну, вообще. За 10 минут до спектакля. За 10 минут. И, извините, не по 150 тысяч, как вы на Щелкунчика перепродаете билеты потом. Но балет, я вам скажу, господи. Я просто в другой мир попал. Да, значит, Мариинка, большущее, огромное спасибо за этот шедевр. Все, музыка. Костюмы, сама постановка, танцы, как называются актеры в балете? Танцоры, оркестр. Единственное, что чувак портил немножко, не портил, а так создавал, возвращал немножечко в реальность. Чувак, который сидел на литаврах, или как это называется, ну, такие большие тарелки, и он делал так, когда какое-то надо было делать, и он всего два или три раза за все представление так сделал, а остальное время скучно, и он поэтому после каждого делал тарелками, откладывал их в сторону, доставал телефон и сидел, что-то чатился там с кем-то. А поскольку ты сидишь как бы над залом, то яму, ну, оркестровую видишь немножко, и он постоянно, так я смотрю, он так в телефоне тупит сидит. У нас здесь шедевр. Анюта, классика, как оказалось, балета. Даже киноспектакль, киноверсия, точнее, телевизионная версия этого всего. Или киноверсия даже. Танцовщики. Может быть, даже танцовщики, не знаю. Я же не настоящий сварщик. Сварщик тогда на французский. Да, я сварщик, не настоящий. Бинокль помог. Кстати говоря, бинокли. Казалось бы, пиндюрка такая малюсенькая. И когда вы уже в театрах и в балетах начнете учитывать, что мы растем, люди, как цивилизация, мы больше становимся. У нас антибиотики есть, питаемся мы хорошо, вода чистая. Поэтому мы вырастаем большими, большими. И лица у нас вырастают большими. А эти биноклики, расстояние между окулярами такое, я не знаю на кого, на дам 18 века. И, в общем, нужны уже какие-то такие. Я пожалел, что с собой не взял свой настоящий. У меня... На 7,5 крат, но зато с апертурой 50 миллиметров каждого, 50 миллиметров объективы с той стороны. Ну, такие туристические, но очень-очень-очень хорошие, очень светосильные. Я думаю, вот это я бы сидел бы с таким биноклем. Бинокль очень нужен, особенно из царской ложи, когда ты над представлением, и все, вроде бы все видишь, но лица и нюансы, и складки одежды... порхающее, воздушное платье, вот это все. И ты видишь, как отыгрывает, как массовка называется в балете? Кардебалет, как кардебалет отыгрывает. То есть отыгрывают все, вплоть до самых последних, которые на задворках там где-то что-то. И при этом все равно отыгрывают на всю катушку, лицами, жестами, пьют шампань. Значит, вообще, это такое удовольствие. Анюту очень рекомендую, ребят, реально. Это декорации, да, про декорации не сказал. Просто, да, вообще, Маринка золото. Просто золото, и это нужно как-то вот где там сохранять? В ЮНЕСКО добавлять. И Анюту тоже. А, по идее, они все артисты балета. Наверное, артисты балета. Но они танцуют. А, значит, доброе утро, борт-инженер. Еще у нас здесь Ресориус с Южным Уралом, там 3 градуса. Так вот, я про что? Вернемся же к самому. Все, с балетом я закончу. И, значит, и только мы оттуда на работу. В Санкт-Петербурге с 1 апреля нынешнего года туристам придется платить по 100 рублей в сутки. А, за что? За губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о введении курортного сбора. То есть курортом Питер еще пока не стал на первое место. Не выбился пока еще, не стал. Но курортный сбор уже есть. То есть как бы это вот, это правильно. Это правильно. Это как если бы вот вдруг у вас на стадии котлована, ну ладно, первые этажи дома уже были выстроены, но строительство продолжается. А вы уже начали коммуналку получать с жителей. Ну, с будущих. Ну, типа, ну, а чё? Ну, будет же всё-таки. Ведь пообещал же. А он пообещал. Он сказал: Владимир Владимирович, я вам обещаю. На что президент иронично так вот сделал. Ну, типа, ну... Главное, чтобы бакланы не склевали курорт потом. Потому что мы знаем, как «Зенит-арена» пострадала от бакланов, которые там все склевали, испортили конструкции все. И вот это все. Значит, 100 рублей с гостя, которому уже исполнилось 18, и который остановился в Петербурге... Сейчас, секундочку. Остановился в Петербурге на срок более 24 часов. Взимать сбор будут отели, гостиницы, сервисы бронирования и турагентства. С 1 апреля. Интересно, а с нас уже удержали 400 рубчиков? В отеле, еще до 1 апреля. Это, наверное, какой-то отель. Ну, не знаю. Ну, в общем, а с другой стороны, не жаль. Вы понимаете, в чем дело? Если бы только на благое дело оно пошло. Я не против и по 500 рублей. Господин Беглов, можно и по 500 вводить. Серьезно. Можно вводить вообще, как, знаете, некоторые рестораны, они потом процветают от этого. Когда вводится... заплатите, сколько считаете нужным. Ну, заплатите, сколько считаете. Как правило, если место хорошее, хорошее место. Люди считают нужным платить больше, чем вы поставили бы на ценники. Это даже статистика, так проведено исследование такое.
Так что люди будут платить даже больше. Но оно бы на благое дело бы шло бы, а? Потому что вот идешь по тротуару, а он 1.5 метра в ширину. И вот пара с парой разойтись уже не может на тротуаре. Пара должна либо разбиваться и становиться змейкой, так друг за другом идти, либо на асфальт сходить, ну, на дорогу, а там машины припаркованы. И как бы и очереди. Это пышечная, магазинчик, пышки продают. Казалось бы, на каждом углу есть. Но почему-то в одном месте в каком-нибудь будет 40 человек очереди стоять в пышечную. И обходить очередь это нужно посреди улицы. Потому что улицы для автомобилей, а тротуары для 1.5 пешеходов. Все тротуары. Набережные, которые гранитом мощены, огромными гранитными этими плитами. Плиты все такие, одна вверх, другая вниз, куда-то все. И тоже на 1.5 человека. Ходить нужно змейкой, расходиться как-то все. Люди с коляской, если идут, то все же, все на тротуар, на дорогу должны сходить. Значит, как бы, я все понимаю прекрасно. Но нужно тоже понимать прекрасно, что это же центр притяжения. Питер — это жемчужина. Это на самом деле можно проводить целые дни, ходить просто по центру, по улицам. И смотреть на дома и не встретить ни одного похожего, ну, чтобы они, архитектура повторилась прямо. Ну, нет, наверное, будут у каких-то повторяться, но тем не менее, это, ну, курс, а дворцы какие, Юсуповы какие потрясающие. Вот вчера буквально провели такой вот подвал, где Распутина они исполнили, и вот это все. Потрясающе, и все дышит историей. Но как только ты начинаешь жить обычной повседневной жизнью, понимаешь, что вот... Зато светофоры говорят, переход набережной Мойки завершается. Светофор говорит тебе. Ты такой идешь, он говорит, завершается переход. Вот на это хватило денег. Говорит светофор, чтобы светофоры говорящие были. Вот это нормально. Идешь, и везде на стеклах написано, как бы, осторожно, падение сосулек, сход снега. И ты идешь и думаешь, а тротуар реально метр. Вот. И ты думаешь, окей, это написали, осторожно. И дальше. Вот я такой, я хочу быть осторожным. И что мне нужно делать? Выйти идти посреди дороги. Ну, тротуар метр реально. То есть, если я пешеход и должен ходить по правилам дорожного движения по тротуару, то я иду все время в зоне опасности схода на меня снега или падения в меня сосульки. Но меня за это предупредили меня вроде бы. Мне сказали, типа, осторожно. А делать я с этим должен что быть? Каким образом я должен стать осторожным? Идти, задрав голову вверх, все время смотреть? Или нести над собой щит какой-нибудь? Щит как предмет защитный. Или что делать? Вот как я должен стать осторожным? Что мне делать с этой информацией? Не понимаю. Ну, как-то вот такие вот вещи. И ты думаешь, ну ладно, теперь-то, наверное, развернется вот это все в Питере. Строительство там все, тротуары станут все мощеные, все вот это. Ну, теперь-то, наверное. Хорошо, хотя парковки доехали платные до Питера. До Питера, кстати говоря, доехали платные парковки, должен я вам сказать. Но, конечно, с питерской особенностью еще. И здесь вопрос, что интереснее. То, как реализовано у них, но с особенностями, или то, как организовано у нас, но с нашими особенностями. К примеру, у нас есть возможность неправильные парковки редактировать. Ну, не успел ты начать, или... не успел продолжить, или не тот номер автомобиля у тебя, или не та парковка, ты можешь это изменить после завершения сессии. Нифига ты завершить в Питере не можешь. К примеру, у нас можно платить поминутно. В Питере первый час поминутно нельзя платить. То есть заплатил, через 5 минут закончил, но все равно за час спишутся. Но спишутся 100 рублей! Сейчас все должны рассмеяться. Потому что это тариф такой, 100 рублей. Везде 100 рублей парковка в час. 100 рублей. Я поэтому не очень расстроился, когда в Астории сказали, что нет паркинга у них своего собственного, подземного. Я говорю, ну, есть городская. И прямо у отеля. И ты такой считаешь, ага, городская, по 100 рублей. Да, и еще одна особенность, которую... Вот эту Москве бы точно принять. Особенность, я не понимаю, как Москва продолжает... аргументировать. Я не слышал. Вы слышали, как в Дептрансе продолжают аргументировать взимание платы по ночам за парковки? Вот как они? Есть какой-то какое-то объяснение, которое у вас на памяти вот сейчас. Вот вы так... А почему ночью у нас взимание оплаты? Потому что где бы я ни был, в Европах, в Америках, в Питере, к примеру, с 8 утра до 20 вечера платная 100 рублей, с 20 вечера до 8 утра бесплатная парковка. Вообще без, ну, не оговаривается. Нет кнопки в приложении даже заплатить. Написано, парковка бесплатная. До 8 утра. Ну, вот это все. И это здорово. И получается, что даже в самом-самом-самом сердечке, в самом центрике, у тебя сутки парковки обходятся тебе в 1200 рублей. И в том смысле, что автомобиль будет стоять постоянно. В сутки. Он будет стоять сутки. Ну, потому что 12 ночных часов бесплатно, значит, а 12 дневных часов... По 100 рублей, все. 1200 в сутки в самом привилегированном месте. 450 час у нас в таком месте. Днем. А ночью сколько, по-моему, 200, правильно? Я не помню, почему у нас ночные парковки все еще платные. Потому что в центрах, основных центрах притяжения в Москве, основные центры притяжения это что? Офисные кластеры, торговые центры, офисные кластеры, больницы. Все это ночью не работает. Люди оттуда ночью разъезжаются. Все. Ночью там все спокойно и свободно. Ну, а что не сделать там бесплатно? Не очень понятно. Вот, ну, в смысле... Нет, ну, где-то на задворках сознания теплится понимание, почему. Но, ну, как бы это такое дело. В общем, вот. И первые 15 минут даются на парковку. И 10 минут после оплаты, чтобы уехать. Ты оплатил парковку? Время закончилось у тебя? Ну, в смысле, не оплатил, а закончилось время стояния. И только через 10 минут тебя начнут штрафовать. А 10 минут еще можешь постоять после того, как закончилось время. И везде парковочные места есть как бы нормально. Вот прям, ну, вот Исааки, и всегда подъезжаешь, и всегда есть место как-то. И вроде бы и набережные очистились. То есть в этом смысле, конечно, они большие молодцы. Точнее, ну, как бы не то, чтобы не Питер придумал платные парковки, как инструмент организации движения. И не Москва придумала, но Москва использует его. Очень прямо вот местами как палаш какой-то, как секиру, местами как шпагу, местами как скальпель нейрохирургический. Но получается у нас, получается. Я подумал, что инфраструктурные, транспортные, социальные темы без пилюли. Это как... Как текила без короны. Песо в торнадо. Картинки буду Анюты показывать, спектакля. Ребят, но это просто... Вот серьезно вам хочу сказать. Это, не знаю, для меня это одно из самых ярких впечатлений о Питере. Это Мариинка и Анюта Чеховская. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Телеграм-канал. Здесь присоединяйтесь к трансляции. Вступить кнопочка. И вот вы уже смотрите радио. И вот вы уже смотрите... «Анна на шее» называется рассказ Чехова, по которому осуществлена постановка спектакля. А, это, наверное, Примадонна, которая там... Да, наверное, это главная героиня. Красивая, конечно, красивая. Очень воздушная.
Порой, глядя вживую, вот на балет, даже не понимаешь, такое чувство, что они постигли секрет антигравитации. Как-то так вот замирать в воздухе, все, и как-то вот что-то... Но балет это, конечно, это что-то. Становится понятно, почему в той царской России примы балета были на высоком счету у больших людей. А что, все заканчивается? Нет, не заканчивается. Казахско-китайская граница Дастык. Оттуда привет от Дастыка. От Дастыка или из Дастыка? Из Дастыка. Достык, Дастыка. Перевозчик, доброе утро. Хорошей дороги. Держитесь там. У Набабента приветствую молодой дедулька. И молодой дедулька Алексей Кузнецов, Ресориус, Павел Ф. и Светлана здесь. Писать не нужно, нужно зайти в парковочное приложение «Парковки России». Оно так называется. Я в Питере парковался приложением, в том же приложении, в котором я паркуюсь и в Москве. Ибо оно называется «Парковки России». И там все можете узнать. Просто у меня здесь вопрос пришел. Куда писать, чтобы узнать парковка у БЦ? У БЦ? БЦ это что такое? Большое центральное, что-то большое и что-то центральное. Или бизнес-центр. Принадлежит частному лицу или городу Москве. Вообще, как бы сказать, наверное, парковка может принадлежать. Земля не может, потому что она, скорее всего, в аренде. Но парковка там может быть. Смотрите, вы заходите в приложение, парковки России. И здесь, в этом приложении, парковки... уличные, выделены линиями вдоль улиц. Линиями вдоль улиц. Вот так, видите? Вот, линиями. А парковки, которые на каких-нибудь территориях находятся, они выделены площадями. Видите, вот такими. Вот, видите, площадь такая. Чук-чук-чук. Вот такой квадрат. Квадрат такой, как бы прямоугольник. Они выделены площадями. Вот вы на эту площадочку нажимаете. Чукс. Вот, вот так нажимаете на нее. Она становится зеленой, и у нее здесь написано в Чайниковская набережная, строение такое, это метро Новокузнецкое. Цена за час дополнительно, кроме праздника, вместо всего. Это значит все городская. Городская. А там, где она принадлежит кому-то, ну вот, к примеру, у гостиницы «Москва» бывшей, а ныне эти сезоны, 4 сезона, да, 4 seasons. Есть парковка за отелем, парковочная зона. Вот она под шлагбаум. Она всегда была просто обычной городской. Но теперь ты пишешь, в смысле, вот входишь сюда, на эту парковку, и здесь написано, оплачивайте парковку со шлагбаумом перед выездом, уже. Но заплатить за нее нельзя. Почему? Потому что нужно внести парковочный билет, и она принадлежит там кому-то, эта парковка. Вот. А вообще, значит, у нас АМПП и ЦОДД, администратор московского парковочного пространства. Я бы на вашем месте обращался тогда, если есть какие-то сомнения, и информации в приложении «Парковки России» вы не находите, там же есть телефон, телефон колл-центра. Вы можете позвонить туда или, или зайти в телегу. Я сейчас посмотрю, может, у АМПП даже телега есть. Или на сайт АМПП. Администратор московского парковочного пространства. И там точно совершенно вам ответят на все вопросы.
Моторы.
6.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Приветствую вас. Очень-очень хорошо, что все мы здесь. Так... Ржавеющий мост. Да, вы правильно, правильно вы говорите, очень правильно, очень. Это вы правильно говорите, что, что надо, что раз уж сказал про баржу, так надо баржу и показать теперь. Это я согласен с вами. Согласен, вот подсказываю. Сейчас пока подсказываю, подсказываю, сейчас подсказываю, показываю. Звук. А чего, нет звука здесь? А, может быть, надо... Нет, есть. А там, там, ну ладно, ну не важно. На звуке они там кричат: «О май гад! О май гад!» И она врезается. А что, все, что ли? Нет. Господи, то есть теперь надо подождать, пока реклама пройдет, да? Вот, пройдет реклама, а потом снова, снова будет, будет снова мост, да? Я правильно понимаю? Причем жмешь «ненавижу», «ненавижу вас за это», жмешь кнопку «закрыть», и кнопка «закрыть» приводит к тому, что ты попадаешь как раз на тот сайт, закрыть который ты, рекламу которого ты хочешь закрыть. Потому что «ненавижу вас за это». Вот мы видим, баржа идет, и вот что-то там бьется, и вот она такая, что-то бьется. И я не понял, то ли она раскалывается пополам, то ли еще что-то. И непонятно ничего. Потому что так как-то там много всего, нагромождение всего, и буксир какой-то, еще что-то. Но мост бетонный, высокий. И вот если бы такое обрушилось, вот это было бы... В Оклахоме это произошло. Очередная, очередная башня, да. А стиль вождения местных в Питере поменялся. Я не знаю, какой он был, этот стиль вождения. Я все время в Питере... Сколько раз мы бывали в Питере с коллегами и сам. Все время в Питере... спонтанно и стремительно ты находишься. Поэтому стиль... Нужно пожить, чтобы понять стиль. А вообще стиль такой. От медленных пропердыкинских тошнотиков, таких медленных. Все время ты видишь, если в заднее стекло автомобиля ты смотришь, вот, ну, на просвет, на прострел так смотришь, думаешь, кто же там за рулем, то ты все время видишь, что на человеке огромные очки в роговой оправе, такие большие, толстые, знаете, как будто бы он мафиоза из 70-х, из Лос, этого, из Лас-Вегаса, такой вот, в таких толстых, огромных очках такой. Ты видишь очки эти огромные, и ты предполагаешь, что там, ну, там, там ленинградец сидит. Потому что вы знаете, что местные делятся на питерцев и ленинградцев. Вот, и ленинградцы, это, конечно, это коренные. Это те, кто право имеют. Остальные все твари дрожащие. Ну, с их точки зрения. Извините, я никого не хочу обидеть. Но есть ленинградцы. Вот они продолжают говорить про город, про свой Ленинград. Все. Они ездят на Логанах, на акцентах старых таких, на Опелях, на каких-то опелечках, на Векторах таких старых. И они едут, и они нарочито никуда не спешат вообще настолько, что перед ним из всех переулков все выезжают, люди успевают перейти, перекати поле, такая газета пролетела перед ним, и он такой едет такой вот. А сделать с этим ничего не можешь, потому что переулки и улицы все узенькие, и по одной полосе в каждом шаге. И вот такие. Есть другие, есть, но это, я думаю, приезжие и из нового молодого поколения, которые с пулей в голове. Такие, двойная сплошная, развернулся. Но это все какие-то отдельные персонажи, не характеризующие, в принципе, общий стиль вождения. Вот. А других я не смог выявить.
И как-то не особо так смотришь, потому что, попадая в чуждую среду, а чуждая среда, любая, не твоя повседневная, она чуждая, потому что к ней приходится как-то... Ты не знаешь ее общих правил и всего, и как-то ты... И в таких ситуациях я веду себя спокойно. Я веду себя так, как если бы я был спокойный человек. Вот, поэтому я спокойненько еду в одной полосе. Ну, я навигация, я знаю, где мне поворачивать, я спокойненько перестраиваюсь, аккуратненько так, ну, такое, тихонечко, вот, и как-то у меня нормально все. Ну, то есть, вот, если ты спокойный, то тебе можно в Питере ездить, нормально, тебя не расстреляют, не обмажут твой автомобиль дегтем, не обсыпят перьями его потом, ну, будешь, нормально, ты найдешь сразу в потоке еще нескольких таких спокойных, как ты, и будешь ехать вместе с ними. Да, для питерцев раньше... Неместные номера были как красная тряпка, не пропустите, погнать. Да не, ничего такого я не... Повышенный интерес к автомобилю ощущался, и люди на улице просто некоторые просто подходили уточнить. Не вообще там, ну а как вообще, а прямо адресно подходили уточнить по автомобилю, потому что рассматривают себе. Был один, так прямо вот видно, что прогуливаются. Не хватало трости только ему такой, дворянского типа, такая парочка шла. И такие, простите, пожалуйста. Вот это вот мы все. А вот это же тоже последователь. А мы... Он такой, например, я... Нет, он говорит о себе, я. Я несколько лет 9 привозил для себя и так вот все продал, потому что там что-то вот это все. А вот теперь рассматриваю М5, потому что... Вот, и выглядит потрясающе. Ну, все, я ему рассказал, что все хорошо, да. Так, Григорий СПБ, доброе утро, приветствую. Здесь с нами Виктор Серпуховчанин. Сегодня день рождения. Сделали солярис после ДТП в ноябре. Теперь думаю, куда пойти на работу. Же может не ходить на работу. Ну, если с ноября получилось не ходить на работу и все норм, так может это не ваша вообще работа. И продолжать не ходить на ней. Так, как АИТа держит дорогу на большой скорости? Великолепно! АИТа держит дорогу и держит удар всякий удар. Значит, я должен вам сказать несколько слов об автомобиле, который мы привыкли называть в простонародье АИТа, Сирис АИТа М5. Это... Сейчас мне нужно, наверное... Сейчас, секундочку, я... Хочу запустить какой-нибудь видосик, чтобы у интересующихся, если вы интересующиеся, чтобы у интересующихся была возможность сразу понимать, о чем идет речь, о каком автомобиле. Секундочку. Интерьер, экстерьер. Все, отлично. Интерьер, экстерьер, мне это очень подходит. Вот как раз интерьер и экстерьер. Пусть идет видосик. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Здесь в телеграм-канале нажимаете кнопку присоединиться, вступить, точнее называется эта кнопка, и вступаете прямо в трансляцию и будете видеть. Я сейчас показываю автомобиль, о котором идет речь. Здесь написано интерьер, экстерьер. Значит, интерьер и экстерьер. Ну, какая женская рука с когтями. Вот, осматривает все это дело. Значит, автомобиль, я вам так скажу, именно АИТа М5, автомобиль, раньше я такое говорил из китайских автомобилей, в основном такое я говорил о двух моделях одного производителя. Сначала о Джили Тугела, а потом о Джили Манжар. Что я говорил именно? Я говорил, что это автомобиль, который напрочь лишен каких-либо нюансов, мелочей, занозочек маленьких, шершавинок, которые бы напоминали тебе, когда ты им пользуешься, эксплуатируешь или смотришь на него и все остальное, напоминали тебе, где собран автомобиль. Точнее, какому бренду он принадлежит. Откуда этот бренд? Ну, то есть, что китайский. Ну, то есть, были какие-то особенности, которые не отвечали нашей ментальности или общим нашим привычкам, или казались нам чуть-чуть странными какими-то. Ты сразу такой думал, ну да, но это же Джили там как бы. Ну такой, ну и ты с пониманием относился к этому, и вот, ну да. Так вот, за очень продолжительное время и много проведенных километров вместе, вот сейчас мы в Питер сгоняли на нем,
ответственно могу вам заявить, что лично у меня, может, вы найдете что-то, поищите, но лично у меня за все это время не обнаружилось ни одной, сколько-нибудь даже микроскопической мелочи, которая бы спровоцировала меня подумать так. Ну да, но это же типа там вот это вот из Китая. Там же. Ни одной вообще. Это супер-мега-фирменный автомобиль, создающий впечатление лучших автомобильных домов Германии. Если, ну и даже чуть получше, и даже чуть получше. Ну уж точно совершенно получше некоторых этих баварских моделей, нынешних особенно, которые любят... Перестали любить хорошие материалы, а стали любить экологичные. За экологичностью прячется тупо экономия. То есть, когда они тупо хотят сэкономить на отделке, но клиент не поймет, если это будет просто вот без объяснения. А теперь они такие, у нас отделка попроще стала интерьеров. И люди такие, ну, так, извините, а чем вы тогда, цена, чего, цена у вас-то не попроще стала? Не стала, точнее, попроще. И поэтому... экономичность, бюджетность нужно скрывать за экологией. То есть нужно просто приписать где-то, а вот салон у нас из возобновляемых, там это самое, легко разлагаемых и всего остального, поэтому он такой дубовый. И все такие, ну да, ну это же экологично. Вот. Ни одного намека здесь на это. Что касается подвески, это нечто среднее между BMW и Audi. По энергоемкости и упругости подвески. То же самое с точки зрения руления, точности руления. Просто сейчас вы видите, какая температура на улице, а резина все еще зимняя у него. Не шипованная, к счастью, на шипах бы я бы не поехал, но зимняя. И поэтому не то чтобы совсем плавал автомобиль, но где-то на каких-то виражах, когда надо там резко что-то, связочку такую сделать, то ты понимаешь, что... Именно за счет резины он немножечко такой вот делает такие микро-вибрационные движения, не совсем оточено, точное, острое, спортивное. Но я совершенно уверен, что когда будет летняя резина, он будет, даже этот нюанс исчезнет. Во всем остальном есть моменты, через которые сознание, на которых сознание фиксируется, но... Оно не фиксирует, что ну это же китайское. Оно фиксирует, ну это же еще не адаптировано к России. Только так. Ну там английское меню на английском. Но оно настолько понятное, настолько гаджетизировано, телефонизированное, что ты, даже не зная так вот, ну, особо не зная английского, ты все равно понимаешь, о чем идет речь. Ну, что такое Energy, ты понимаешь? Понимаешь. Нажимаешь вкладку Energy, у тебя открывается пиктограмма, где автомобиль, нарисована батарея, графика, и все отображено, что куда идет. И режим движения, ну, тоже предельно понятно. Приоритет топлива, приоритет электричества или автоматический режим. То есть он сам будет решать, когда ему подключать ДВС, когда не подключать. Ну, то есть все очень понятно. Ну, там, в ассистенты заходишь, ассистентов много, но, тем не менее, ты понимаешь, если line assist, ну, ассистент удержания в полосе, все, ты его активировал, все, он будет сам себя держать. Ну, и так далее. То есть, вот такая вещь, которую, ну, русифицируют сейчас, вот уже определились там с поставщиком, будет стоять система новая, и все будет на русском. В остальном, вообще ничего. В городе это сложно заметить, потому что в городе нет средней скорости движения выше 30 км в час, в городе не бывает. У меня средняя скорость движения, ну, средняя скорость, вот вчера, когда из Питера возвращались, была 126 километров, средняя. Почему? Потому что за все время пути я нажимал на тормоз только в одном месте трассы. Это объезд Твери. Там, где ты объезжаешь Тверь через обычные улицы. Ну, объездная обычная. Тверская объездная, южный обход. И там светофоры есть, на деревне движение, то 90, то 60. Там я ехал не на круизе. Все время на М-11 от Питера до Твери, от Твери до Москвы. На адаптивном круизе 130. По факту это было 126, 127, ну, потому что фактическая чуть пониже будет скорость. На педаль не нажимал ни разу никогда. Ну, вообще не нажимаешь. Ты просто вот идешь. На педаль тормоза, имеется в виду. Иногда нажимал на педаль газа для того, чтобы... Ты едешь впереди фура в правой полосе. Впереди фура, и ты понимаешь, что ты сейчас упрешься в фуру, и начнется оттормаживание твоего автомобиля. А по левой мчится какой-то ездун быстрый. Но мчится так, что он к тебе медленно приближается, и получается, что ты как бы и перед ним не хочется рубить его, встраиваться, и в фуру не хочется упираться. В этот момент что ты делаешь? Нажимаешь на газ, чтобы фуру просто раньше этого чувака обойти. Так вот, я вам скажу, этого в Москве не ощущается, но, елки-палки, его электрическая душа и полутысячи лошадиные по мощности силовая установка, полтысячи лошадей, 500, ну, суммарно, ДВС, ну, с ДВСом не будем считать, короче, электрическая, не просто мощная, а электрическая. Это означает, что ни задержек, ни переключений передач нет, вообще ничего, а просто молниеносное ракетное линейное ускорение. Со скорости 120, 125, 130, примерно по интенсивности такое же, как и со скорости 30, 40, 50. Ну, то есть прям голова прилипла к подголовнику, а ты до этого шел-то уже 130. И это, конечно, очень сильно впечатляет. Очень сильно. То есть то, что у тебя под педалью всегда есть динамика такая, как сколько тебе нужно, столько и забирай. Всегда. При этом автомобиль не ведет себя агрессивно. Он может быть суперкомфортным, мягким, очень, очень плавным и все на свете. Но если нужно, вжал и пяу, в точку превратился. Кто бы там сзади тебя не нагонял. Офигенное ощущение. Теперь, что касается расхода и всего остального. Что-то мы так плавно перешли, да, в тест-драйв, в этот, в отчет. Ну, а как не отчитаться? Значит, автомобиль по нескольким причинам был выбран как транспортное средство для путешествия в Питер. Во-первых, потому что это должна была быть такая финальная вишенка на тортике этого теста, потому что я его хорошо изучил в городских условиях. Но очень часто, это был один из самых распространенных вопросов, а что он будет делать там, где все электромобили сдаются? То есть это их самое слабое место, а именно долгое путешествие по трассе на высокой скорости. Высокой скоростью называю, я называю скорость выше 80, потому что ну, в городе у нас средняя 30. Вот сейчас можете посмотреть, какая у вас средняя скорость, и вы увидите, что она 30. В лучшем случае там 36 какие-нибудь. Но если вы по Москве ездите, если вы по М-11 только что сюда приехали, у вас будет высокая. То есть в городе мы ездим всегда спокойно. А вот именно то, что касается задачи для силовой установки, которая едет всегда на электричестве, а последовательный гибрид, его особенность в том, что он всегда, автомобиль идет всегда на электротяге, а бензиновый двигатель просто периодически включается, чтобы либо пополнять запас энергии, либо напрямую генерировать энергию прямо для мотора. Кстати, полноприводный АИТа на трассе превращается в заднеприводный. Это видно по пиктограммке на приборку, если выводить себе режим работы силовой установки. И видно, когда ДВС включается, когда от аккумулятора питаются моторы. И есть режим, при котором ДВС сразу запитывает заднюю ось. То есть на электромотор задней оси переводит энергию, минуя батарею. Батарея не работает. Вот. Пока ехал туда, у меня стоял режим приоритета топлива. Ну, то есть в любой непонятной ситуации расходует топливо, не электричество. И автомобиль все время держал запас батареи 69%. Это к вопросу о том, что ты поедешь, у тебя сразу закончится электричество, потом ДВС не будет справляться с тем, чтобы его заряжать, и все такое. 69%, в какой-то момент я уже подумал, да ладно, включу режим расхода электричества. Ну, что приоритет электричества. Пошел только на электричестве. Вижу, что пашет на батарее, ДВС вообще не работает. Но на высокой скорости электричество, конечно, расходуется быстрее, чем в городе. Поэтому в итоге я включил авторежим, чтобы он сам регулировал. Дальше. Вот эта страшилка, что ты израсходуешь электричество, и потом твой автомобиль превратится в баклажан, превратится в овощ, он вообще не будет ехать. Я видел вас и по дороге туда, и по дороге обратно. Я вас вижу, обычные люди, обычные русские, о которых Николай Васильевич и сказал свое: «Какой русский не любит быстрой езды?» Я вас видел. Все время вижу вас. Вы по левой полосе меня на 160, на 180, кто-то на 200, 210 обходил. На мерседесах, автомобилях вообще для этого не рассчитаны. Но неважно. То есть, если вы вот это называете высокой скоростью, то я называю это уже безумием. Ну и избыточным стремлением к избыточной неоправданной опасности, повышенному уровню опасности, во-первых. А во-вторых, нарушению, откровенному нарушению существующих ограничений скорости. Нарушению, серьезно вам говорю. То есть, если... то есть, когда все остальные участники движения для вас превращаются в тихоходов, вы понимаете, что именно вы становитесь фактором аварийности. Потому что если я иду 130, а вы 200, то разница скорости у нас 70 км в час. И когда вы говорите, ну, это ж ты тихоход, а я отвечаю, я не тихоход. Нет. Я выбираю все. Я выбираю разрешенную, я выбираю незапрещенную, и я иду всегда в правой полосе в этом смысле. То есть, у меня нет такой темы, что вот я... еду, типа, с максимально разрешенной буду. Не, если я тихонечко ухожу в правую, объезжаю фуры и сразу тут же возвращаю свою правую, потому что я понимаю, что вы быстрые существуете, вы есть такие быстрые. Так вот, если не учитывать фактор вот такой скорости, вероятно, наверное, мне критики, последние критики, а такие, как бы сказать, скептики последовательных гибридов, вероятно, мне об этих режимах говорили, что вот если с таким режимом фигачить, то у тебя в какой-то момент электричество закончится. Вот, кстати говоря, кадр, видите, сейчас я отмотаю на секундочку. Здесь приборка, кадр приборки, и вот здесь видно на приборной панели. Я о стриме говорю, вы можете смотреть стрим, радио говорит МСК, и здесь заходите, смотрите стрим. Левый нижний угол цифровой приборочки, видите, зеленая графа, вот это вот такая шкала, это запас электричества. Фига себе у него, 36% это 93 километра. Это какой-то дальнобойная версия. Потому что у меня 36% это 50 что-то там такое километров. А еще одна шкала, она сейчас пустая в данный момент, это шкала бензинового запаса. И здесь на 23 километра бензина. Ну, то есть его почти нет. И суммарный запас, 116 километров. Так вот, если эта страшилка не осуществилась, что если ты израсходуешь электричество, то автомобиль превратится в баклажан. Я совершенно спокойно, в приоритете топлива, иду на скорости 130, имею возможность ускоряться, если мне нужно, причем ускоряться стремительно, потому что у меня всегда есть запас 69% батареи, потому что он держится. А как только я там попользовался батареей и опять вернулся в крейсерский режим, ДВС домолотил, добил снова, чтобы у него было там 60-69%, и дальше напрямую поставляет электричество в электромотор на задней оси. И этого электричества достаточно, чтобы я шел 130 спокойно, с возможностью ускоряться. Поэтому для того, чтобы автомобиль превратился в овощ, нужно выкатать все. И электричество, и чтобы бензин закончился. Значит, забегая вперед, выезжая из Москвы, у меня было 990, что-то такое, ну, почти 1000 километров запас хода. На середине пути я израсходовал из этого половину, хотя проехал фактически там 350, что-то 360 километров, но израсходовал уже чуть больше 400 из этого. И на подъезде к Питеру я бы мог въехать и доехать прямо до отеля, прямо до Исаакиевского собора, прямо вот на этом самом, на одном баке и на одной зарядке. Единственное, почему я этого не сделал, потому что у меня тогда осталось бы километров на 50-60 топлива, то есть суммарно на 760 километрах я израсходовал 900 сколько-то, то есть, ну, нелинейный был расход, да. Но я на электромобиле с 500 лошадиными силами доехал до Питера на одной заправке и зарядке. И при этом по Питеру потом я истерично не бегал, не искал зарядочку, чтобы он у меня стоял 12 часов заряжался. Нет, я просто заехал на заправку и плеснул бензинчика ему. И дальше катался еще по Питеру 3 дня, и потом еще половину пути назад до Москвы на том бензине, который плеснул ему по приезду в Питер сразу. Так я к чему? Я к тому, что я заправился чуть-чуть перед Питером, там, где кольцевая автодорога, КАТ, начинается КАТ, и чтобы в Питере внутри города, я не искал заправок, а я не знаю, где их там и какие они, я плеснул прямо перед городом. Но у меня еще оставалось на 160 километров общего запаса. Вот такая история.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 1 апреля. Всем верю, если что, всем прощаю, кому должен. Ничего не должен больше вам, не волнуйтесь.
Расслабьтесь уже.
Никому ничего не должен и не был. Доброе утро, Киберенок, Всеволод и Нубабента. А зарядки-то электрические в Питере же есть же. И, кстати, Питер стал курортом. Стал курортом, да, конечно. Ну, а как вы хотели? Вот президент говорит, надо, чтобы... У вас, понимаете, как история. Я не вообще без критики. Вообще без критики. Просто расскажу свою историю. Свою. Однажды мы думали, что надо становиться домовладельцами. И стали владельцами домика, половины домика. В поселочке, там, где-то под Москвой. И он только строился, и туда газ только-только проводили. И когда газ туда только-только проводили, вы знаете, что есть последняя, так называемая, золотая миля, или последние несколько метров, которые нужно от газификации общей к дому бросить. Это буквально смычка одна там. Ну, то есть там 2 метра. Но эти 2 метра стоили 350, по-моему. Это было давно, это было 100 лет назад. 350 тысяч рублей, по-моему, 350. Это было в тот момент, в общем, когда Дмитрий Анатольевич, термоядерный наш, сказал, что это безобразие, что в России, углеводородной стране, давшей миру углеводороды, это часть нашего богатства, безусловно, и важный ресурс наш, в том числе экономически. В такой стране позорно, что у нас газификация проблемы, и деревни многие, все это, а люди не могут себе позволить. Поэтому газификация, вот это самое последнее, вот эти последние метры, не должны стоить дороже 50 тысяч. Стукнув по столу, наверное, кулаком даже в этот момент, сказал Дмитрий Анатольевич. И сразу же, уже через несколько дней, те 350, которые по факту нужно было заплатить, чтобы подключить дом свой, превратились в 600. Сразу же, моментально. То есть до того, как он ограничил все 50 тысячами, это стоило 350. А сразу после того, как не дороже 50, это стало стоить 600. Моментально. Ну, как-то вот там что-то, как это арифметика. Ну, вот, то есть вот это значит, что вот если не дороже 50, значит 600. Вот такая история. Поэтому... Как-то так интерпретируется на земле все. Вот на местах интерпретируется. Поэтому, когда Беглов пообещал президенту, что сделает из Питера курорт номер один, потому что президент справедливо заметил, что у Питера гораздо больше аргументов для туристов, которые должны были бы их привлекать. Забыл указать, что 50 тысяч рублей, конечно, нет, не долларов, не... О чем вы говорите? Конечно, рублей, 50 тысяч рублей. Да, и вот теперь этот туристический сбор. И как только пообещал, что сделает из Питера курорт, Питер остался прежним, а курортный сбор уже взимается. На всякий случай. Но надо же как-то курорт делать, с чего-то же надо начинать, правильно? Доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Гришина Кодиаки.
Я слушаю вас, доброе.
К предыдущей теме хотел спросить, а там же ведь вся эта батарея, вся эта вот штука, она же весит сколько? Там же
весит.
Сколько весит вот такой автомобиль? Он же потяжелее, чем...
Он весит 2 тонны 300 килограммов.
А, вот уже... Да.
Как BMW X5, но при этом он размером с Porsche Macan, поэтому тут не то, чтобы он был маленьким, но тяжелым. Он соответствует, размер примерно соответствует весу.
У он средний и немножко тяжеловатый.
Тяжеленький. За счет этого, кстати говоря, он очень хорош на ходу, потому что он низкий центр тяжести, за счет батареи добавляет управляемости. Классная подвеска, очень энергоемкая, с одной стороны. С другой стороны, очень настроенная, отточена так, чтобы он не плавал, ну, не болтучим был. Как любой Мерседес, какой не возьмешь, кроссовер, он вот такой вот. И в супер-мега-спорт режимах никогда не можешь собрать его в кулак. Он все время такой вот, такой вот. Нет, этот очень собранный. И это, напротив, играет ему, делает ему добрую услугу. Это прижимает по центру тяжести его, и он очень классный. В курортном районе Петербурга новый пляж делают. Только там гостиницы и пансионаты дороже, чем в Сочи.
Ну, там что-то придумают с этим, я думаю, потом, наверное, да, придумают, конечно, что-нибудь.
Да, бабушка-бухгалтер и квантовые счеты, Юрий Королев пишет об вот этом вот во всем. Только что обнаружил, что забыл права на даче, что будет, если остановят без прав? Ну, в смысле, я, Михалыч, ну, что будет? Будет неприятный разговор у вас, отстранение от этого... Управление, автомобиль в утиль, на утилизацию, на ваших глазах. Вас арестуют, ставят спички в глаза, чтобы вы не могли зажмуриться, когда ваш любимый автомобиль будут, это самое. А его под пресс на ваших глазах. Вот. Штраф какой, сейчас я уточню. Сейчас, секундочку. Значит, штраф на управление... Без выл. Может, вас даже арестуют. Может, даже вас арестуют и в кутузку посадят. Если у водителя есть права, но документы он в поездку не взял, штраф 500 рублей. Или предупреждение. Если прав никогда не было, или у них закончился срок, а гражданин сел за руль, 15 тысяч рублей. Если владелец авто передал руль человеку без прав, или сам сел за руль после лишения, 30 тысяч рублей. Что с автомобилем? И в каких случаях? Сейчас, секундочку, мы посмотрим, что с автомобилем. 24-го, да, свежее. Россия, большинство вождения, меры проверки документов. Можно ли ездить без прав на автомобиле в России? Ну, это как с ягодами. Помните? Спортлото 82. Можно эти ягоды есть? Можно. Только потом умрешь. Вот так и здесь. Можно ли ездить? Можно, конечно. Вождение без водительского удостоверения в России является нарушением правил дорожного движения. Допускается только во время занятий с инструктором и праве просить предъявить права. Если не сделает инспектор, принять меры вплоть до отправки машины на штрафстоянку в соответствии с КОАП РФ. Типичные причины отсутствия водительского удостоверения и виды ответственности за это. Почему нужно возить с собой... Так, ну почему нужно возить, мы не будем, ладно, водительское удостоверение рассматривать. Какой штраф? Если прав нет совсем, то от 5 до 15. Какой штраф за без прав, если они есть, но забыл дома? 500 рублей, уже сказал. Однако при себе важно иметь документ, удостоверяющий личность. Паспорт. Вы забыли все или забыли только права? По нему инспектор ДПС может сверить с электронными базами, узнать, есть ли у вас удостоверение, наложены ли какие-либо ограничения. Если оригинал паспорта при себе тоже нет, то можно попробовать мамой поклясться. Нет, нет. То можно попробовать предъявить фото с экрана смартфона, но по закону инспектор не обязан рассматривать там, как уже человек. Все будет зависеть от решения инспектора. Водитель грозит штраф за отсутствие отбуксовка. Какое слово отбуксовка? Машина на штрафстоянку. Понятно? Так что какой штраф? Водитель лишен, сел за руль, передал управление без права, спорить вождение без прав, штраф за езду без права. Все. То есть штраф небольшой, но там от инспектора. Может ограничиться предупреждение, может 500 рублей. А может на штрафстоянку. Потому что, по идее, пакет документов, который позволяет вам управлять автомобилем, в этот самый пакет документов входит водительское удостоверение. А если его у вас с собой нет, ну так значит не имеете. Сейчас без документов лучше не ездить. Чаще тормозить, проверять будут. Ну, в смысле, не потому, что вы без документов будут чаще, а вообще, в принципе, чаще. А госавтоприложение через QR-код, эксперт спрашивает. Я вам только что прочел то, что написано в букве закона. Все. Я дополнительно не знаю, что там приложение. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Вы просто только что зачитали сообщение. Я как раз в этот момент звонил. Там вот приложение госуслуги авто, да, и там оно связано с с госуслугами основными, угу. и там можно предъявить QR-код СТС или прав.
Угу.
А вот смотрите, я сам в области живу, и вот в Москве один раз я инспектору показывал.
Угу.
И он как бы QR-код этот наводит, смотрит, и, видать, у него что-то показывает, и угу. он как бы сказал: всего доброго, до свидания. Это при том, что у меня права как бы были с собой.
Угу.
Просто мне было интересно. И после того, как ты этот QR-код сгенерировал, приложение еще спрашивает, типа, предъявили инспектору, его, типа, все устроило,
mm-hmm.
и так далее. Поэтому вот хотелось бы узнать, может быть, у кого-то есть еще там позитивный опыт использования этого приложения?
Наверное. Но спасибо. Вы видите, спасибо вам, спасибо большое. Но вы видите, что здесь на усмотрение инспектора, рассматривать ли фотографии, а наличие ваших документов в приложении, как мы это уже обсуждали по поводу электронного ОСАГО, не лишает вас обязанности иметь с собой распечатанную бумажку по электронному ОСАГО. Просто ее не надо заверять, ничего, просто распечатать, чтобы бумажка была. Потому что полис ОСАГО значится в перечне документов. Ну, то есть, понимаете, у нас несколько разными скоростями продвигается формальная часть кодекса, то, что называется процессуальное, там, какие-то бумажки нужны. Другая часть, которая фактически организационная на земле, все, что касается электронных приложений, новых веяний, таких облегчающих жизни водителям и инспекторам, продвигается с другой скоростью. И не всегда эти скорости одинаковые, и, к примеру, все, что касается документа оборота электронного, двинулось вперед. А в кодексе осталась часть про то, что у вас должен быть бумажный полис. Вот осталась она, и все, ее не отменил никто. И поэтому, если инспектор человек в настроении, к примеру, он хорошо, плотно позавтракал, потом выпил чай, к примеру, с лимоном и сахаром. То есть уровень сахара у него в крови высокий. И, соответственно, гормона стресса у него мало. И, соответственно, он не настроен драконовски. И жажды, обезвоживания нет организма. Он выпил водички потом, вот недавно совсем. И он такой благостный. Он такой, он настроен, ну, позитивно. Тогда он не станет въедаться в вас, в глотку вам впиваться, в кадык. А если, к примеру, не успел позавтракать и давно не пил воды, организм обезвожен, уровень сахара низкий, гормоны стресса вбрызгиваются в кровь. И он такой вот весь, он такой думает, кого бы еще, дай мне. И тут вы к нему, а у меня электронный. И он такой, ах ты ж такой. И вот уже разговор по-другому пошел. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, слушаю вас, доброе.
Первое, я хотел бы извиниться за прошлый мой звонок, там был немножко такой эмоциональный.
Ну, не знаю.
Да, вот когда мы все-таки обсуждали торжок. Ладно. Это, а второй момент, значит, по поводу QR-кода этого, который вот
да,
с правами.
Да.
И было, как только вышло вот QR-код, и было разъяснение представителей ГИБДД, что QR-код без водительских прав недействителен.
Недействителен. Ну, то есть должен быть документ. Я думаю, что
при себе должен быть...
Как минимум на какой-то переходный период, там, на годик, пока все поймут, как это работает, у всех появятся эти
баллы. Самое интересное, не сказали на какой период. Сказали, что должны быть права.
Вы знаете, что у нас нет ничего более постоянного, чем временное. Вот, поэтому...
100%.
Спасибо большое, спасибо. Поэтому бог его знает, там, сколько этот период будет длиться. Но таким образом... Это... Нет, я говорил про гаишника, нет, не про голодного клеща. Мы клещей так детально, гормонально не исследовали еще. Может, у них та же химия, не знаю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, здравствуйте еще раз.
Да, доброе.
У меня была смешная история.
Так.
Вот с этим, там спрашивают, сколько там, что. Ехал на каршеринге, и вот, ну, обычно вот забыча документов, забыча связана с, там, допустим, смена сезона, смена там... Ну, ты вот верхнюю одежду какую-то другую там или...
Ну да,
там,
ну да. Ну или сумку там, другую взял там.
Постирал, да, да, другая сумка там, там джинсы другие.
Ага,
там,
что-нибудь, там, и вот. Чего? А у вас вот, жена
там,
другая?
Ну, не помню, что-то мне другое было, вот. В общем, короче, не было прав. Ехал на каршеринге, ну, этот дядечка, ну, ищите, ну, поискали вместе с ним. Он говорит, ну, 250 рублей, там, по-моему, 250 рублей было, ну, со скидкой, вот. Вот вам штраф.
Ага.
Вот, ну, там он где-то появится... проезжая, а я ехал что-то в Перово, уже там виднелся, где там кат, проезжая буквально там 300 метров, вот, а там не было вот этой полосы разгоночной, и вот я как бы стою и так вот так слегка там высовываюсь, вот, и тут мне взад прилетает еще кто-то, вот. Тоже на каршеринге.
И оформляет надо ДТП.
Олень. Да. Да. И, ну, чем хорош каршеринг? Что ты все оформил, и потом не надо вот ездить. Но там,
в итоге санкций не было за то, что водительского удостоверения нет?
Нет, меня просто еще раз взяли штраф.
А, еще второй раз за то, что его нет. Ну, это лучше, чем... ну, может, и лучше, чтобы каршеринг у вас забрали. Хуже, если свой автомобиль ваш, на котором вы едете, начнут отправлять на спецстоянку. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, приветствую, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, а у меня тоже, можно веселую
давайте, историю давайте,
рассказать?
Давайте, да, давайте, да. Да-да-да, ну, я слушаю.
В свое время, давно было, правда, тоже оставляет, останавливает ДПСник. Ни документов, ничего, но только у меня две подруги в машине. Одна достает ксиву ФСКН, капитан, а вторая прокурорскую.
И что?
И говорят обе, там, мы на задание.
А, и этого хватило ему?
Да, ему хватило, он такой вот так понял, говорит.
Я понял. Я сначала подумал, а у меня две подруги, одну пришлось оставить ему, чтобы... В качестве дани. Не-не-не, хорошо, спасибо. Так, доброе утро, Евгений Савельев из Новороссийска в Москву. Пришел ваш привет, наконец-то я его получил. Уна Бабенто тоже здесь с нами, АДМ-студия. Один раз забыл документы на автомобиль, на даче. Показал электронные с этих с госуслуг. Отпустили с Богом. Значит, договорился. Ну, в смысле, ну нормально, если по-человечески обсуждать с ними все эти вопросы наши больные. Нормально вести себя, нормально, не бычить сразу. В чем причина остановки? Надо же, не слышу, какая должность, не услышал, в каком звании, какого, не слышу, антенна. Если так не начинать, а так, по-человечески. По-человечески. Знаете, там так и сяк, вот. Я прекрасно понимаю, что так не должно. Ну, вот, я на это там тоже люди, люди там, как правило. А если он голоден... Тогда нужно сразу, прежде чем признаваться в том, что у тебя чего-то нет, предложить ему сэндвич. И сникерс, и чашку кофе. А лучше воды чистой дать. Скажите, товарищ инспектор, вижу, вы голодны. И сразу так раз ему сэндвич. И потом, а вот еще сникерс. И то потом только, когда он наелся, напился, обсуждать проблему. Потом только, потом. Вот так, запомните. Это алгоритм такой. Поможет. Точно, совершенно. Ну, с точки зрения биохимических процессов, должно помочь. Дмитрий Кросвин, Владимир Свет Олегович, Виктор Пурич, Денис, Валера Мирон, Надежда Смирнова здесь с нами. Доброе утро, приветствую. Лучшие люди планеты в бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Кстати говоря, про этот туристический сбор в Питере в 100 рублей с человека в сутки туриста. Это может оказаться первоапрельской шуткой. Давайте не забывать, 1 апреля сегодня на календаре. А 1 апреля... Беглову не верю. Нет, 1 апреля... В туристический сбор не верю. Нет, тоже не звучит. Я в том смысле, что это может оказаться шуткой. И сбор на самом деле не 100 рублей, а 1000 рублей, к примеру. А про 100 рублей мы пошутили, скажут они завтра. 1000 сносов. А можно и кровушки, конечно, да. Панк 13 спрашивает, может, инспектору кровушки сразу ответить. Для этого нужно дать ему чеснока сначала понюхать. Если начнет фыркать...
как кот. Так будет делать. Так. Вы так в зеркало так смотрите на него. Через зеркало он не отражается. И тогда после этого можете уже отливать ему кровушки. Но это же надо, чтобы это кстати было. А то он так может, может обидите. А если он из этих, тогда подставляйте вену. Отлично, акустика Ваита. Очень-очень. Я же говорил, не нашел ничего, к чему можно было придраться. Даже к таким вещам, как акустика, озвучка автомобиля и вообще все. Нет ничего в нем, кроме цены. Кроме цены, за что можно было критикнуть. Хотелось бы, конечно, такое за 3, а вовсе не за 5700. Но с другой стороны... Что сейчас не стоит 3-4 миллиона? Все, всяк ширпотреб стоит таких денег. А за такой автомобиль, прям честно, не жалко. Если бы были, было бы не жалко. Ну а если их нет, то тем более не жалко, правильно? Доброе утро, Денис. А где в Крыму сейчас? Денис из Крыма, привет, присылает. Ой, сразу почувствовал этот соленый крымский воздух, если морской, и этот сухой, такой степной, и песчаника разогретого, если горная часть Крыма. Ой, степная та туда, за перевалом. В любом случае, откуда бы... не был привет Крыму, привет ответный большой. 7373948, телефон прямого эфира. Всегда ценю ваши звонки, потому что, ну, это же живое же общение же. Говорит МСК-бот, читаю ваши сообщения, наш бот-мессенджер. Говорит МСК-бот латиницей. Трансляция, видео, новости, аналитика и все о жизни любимой радиостанции «Радио говорит МСК». Так вот мы оставляем визиточки наших информационных каналов. Щукин и все, загодите, вам ничего не стоит, мне приятно будет. Там, кстати, полностью по питерским путешествиям отчет. И о первой половине путешествия отчет подробненький, детальный видеоотчет о движении на Аита М5 в Питер. Правда, до середины пути только, до середины. Кстати, поехал специально по М10, первую часть пути, чтобы проехать по новой эстакаде. И таки проехал, и видеоотчет об этом тоже там в телеге. Вторую половину забыл, что нужно ее выкладывать, но сегодня полностью занесу все хвосты. Щукин и все, заходите.
Моторы.
7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Очень-очень хорошо, что все мы здесь сегодня, без потерь, нормально все прошло. И понедельничек мы в тонусе, вот это вот прямо, ну, хорошо, это ценно. Так, надо было с цены на автомобиль начинать, я внимательно так не слушал. Ага, какой хитрики. А что с цены на автомобили? Ну вот, а что с цены, надо было с цены начинать, а что? Ну, такие цены на автомобили сейчас. Но Солярис 2 миллиона 300 там или сколько он стоит? Солярис. Ну, Солярис. Ну, Крета будет за 3 стоить. Хёнде, Крета. Помните Крету, Хёнде? И при этом это предложение не от компании, которая гремит, которая занимает 30% российского рынка, как это было раньше. Я имею в виду Hyundai Kia. Потому что, ну, офисы разные, но, тем не менее, мы понимаем, что бизнес один. В широком смысле, в южнокорейском смысле слова бизнес. В России это разные бизнесы. Но тем не менее, Hyundai Kia 30% там в какой-то момент они занимали российского рынка. Ты получаешь сегодня крету не от этого гиганта, гигантера российского, который занимает первые строчки там, а да, какой-то, ну, нет, конечно, ну, там, завод у них, пить все, АГР, все это по наследству там досталось. Но, тем не менее, это уже не, не диплодок, не, не тираннозавр нашего рынка. Это один из брендов, которые там перспективы, не знаю долгосрочные, каковы перспективы АГР и вот этих машинокомплектов, из которых собираются сейчас все Солярисы, которые Солярис-Солярис, Солярис-Рио, Солярис-Крета. Ну, ну, наверное, хорошо. Но я бы сказал, что как бы выросли за это время, за время отсутствия выросли, выросли. Очень достойные конкуренты Креты, которые, вот, с которыми сейчас ей биться придется. Вот это все. Так что, понимаете, это 2-3 миллиона. 3-4 миллиона – это автомобильчики типа Дарго там, или что, что там еще за эти деньги. Тига 7, не полноприводный, Тига 8, там что-то вот этот. Тугела, вот мы смотрим, это 3-4. 4-5 это иксиды какие-то, там вот иксид TXL, там что-то. RX, который иксид, тот уже за 5, насколько я понимаю, туда, в ту сторону. Но вы меня простите, пожалуйста, но если бы сейчас, он, наверное, хорош. У нас, кстати говоря, так и не случилось личного знакомства с иксид RX. Так, в рамках презентации я познакомился с ним за полгода до премьеры общероссийской автомобиля. А вот тест-драйва, так, чтобы в деле попробовать его, как-то все и не сложилось. Ну, как бы, насильно-то мил не будешь, как говорится. Ну, уж я... Вот, поэтому... Но я вам так скажу. Поставь вот так вот сейчас вот здесь вот RX, Exit вот этот, Exit вот этот, RX, который ваш. А сколько он, кстати, стоит сейчас? Вот так актуальные цены. Есть у вас актуальные цены на Exit, на RX? Нет у вас актуальных цен? Жаль, жаль, конечно, что нет у вас актуальных цен. Сейчас я... Сейчас мне придется самому открывать актуальные цены. Exit. Exit. Новости. Все модели. Вот все модели. Ой, господи, прыгнула куда все. Значит так, TXL. Начнем с того, что самый маленький Exit. Самый маленький. LX который. Это 3 миллиона 60 тысяч. С циферкой 1. Что значит 1? Вот какая-то сносочка. Продажи. А где мне найти, что означает эта сносочка? И я думаю, что это с привлечением, эти цена с привлечением всех вот этих вот льгот. 3,60. Exit TXL 4,260. Это цены официальные, я вам показываю. Причем официальные цены такие, которые не факт, что официальными такими же они будут у дилеров. Это с галочкой 1. То есть, по факту, я так понимаю, что эти 4,260 означают 4,5, 4,6. А Exit RX, о котором я говорил вам, 5,450. 5,450. С циферкой 1. Все, я пойду сейчас посмотрю, что это за циферка 1 такая. Ага! Вот они продаются, 5,876. Вот это уже похоже на правду. 876. Коробка автомат-робот. Это что значит? Автомат-робот. Это что за коробка такая? Вы не знаете, что это за коробка автомат-робот? Нет, не знаете. Сейчас я открою все характеристики. Мы посмотрим, что за автомат-робот такой. Никакой не автомат. А, есть автомат. Есть 2 литра. А в чем смысл? Есть на автомате версия автомат восьмиступенчатый. А есть на роботе. Угу. Так, ладно. А комплектации? Сейчас посмотрю комплектации. Комплектации. А комплектации только на роботе представлены. То есть автомат, я так понимаю, это что? Это импортный? Параллельный? Потому что цены, я смотрю, вот цены представлены исключительно на версии с роботом. Две версии. Престиж платином. Престиж 5,150, платином 5,450. Простите меня, пожалуйста. Но если я вижу за 5,5, а вообще-то по ценам актуальным я посмотрел, там 5,8 стоит цена. Вот поставь вот так вот мне, вот так вот поставь мне RX, Exit. Даже RX пусть он будет. Пусть он даже называется как Lexus. А вот здесь поставь AITA M5. Да ни одной секунды у меня не будет никаких размышлений. Вообще ни одной секунды. И я это говорю не потому, что по дружбе что-то или еще что-то по поводу AITA. Я это говорю исключительно опираясь на свои собственные впечатления. Правда, по RX, честно скажу, не было у нас с ним длинного знакомства. Может быть, он настолько очарователен, что он просто обволакивающий, просто потрясающий. И я просто откажусь выходить из него, когда тест-драйв закончится. Я скажу, режьте меня на ремни, но не отдам вам этот автомобиль. И жить буду только в нем и все на свете. Может быть, может быть, может быть. Но, не знаю. «Москвич» же был идеальной покупкой. Кто-то меня здесь спрашивает. А, очередной Алексей. Значит, Алексей, «Москвич» был идеальной покупкой для города. Может, вы не помните, Алексей, но тогда жаль, что вы не помните. Когда я вам говорил, что это идеальный автомобиль для города. Любой, на самом деле, электромобиль. Любой. Потому что он реально экономит кучу денег, если ты живешь в городе. Я же сейчас говорю об автомобиле практически на любой случай жизни. Вообще для всей жизни. И когда тебе не нужно замыкаться в бюджете городском и в бюджете, и точнее, и в парадигме городского автомобиля. И к тому же, тогда, когда я знакомился с «Москвичом», я ни сном, ни духом еще не подозревал, что такое последовательный гибрид. Вы, Алексей, умеете расти в своих мнениях? Вот сейчас вы попробовали манную кашу и считаете, что это вот классно. А потом вы попробовали лобстера. И говорите, манная каша, конечно, классно, полезная, но лобстер офигеть какой вкусный. Стоит ли вас упрекать, что раньше вы любили манную кашу, а теперь вам лобстер кажется вкусным? Нет? Или да? Что-то вы, Алексей, опять лезете в этот... Ну, лезете куда-то опять со своими замечаниями. Но вы продолжаете. Однажды вы добьетесь своего. Так, 7373948, если там что-то спрашивать нужно, пожалуйста. Так вот, возвращаясь к вопросу цен. Вот, пожалуйста, цены. Обычный автомобиль на платформе Exit, а на самом деле Cherry. Мы знаем эту платформу. Все автомобили построены так или иначе на платформе Cherry. И Амоды, и Эксиды, и что бы там ни взяли. Вот, я имею в виду обычный, с точки зрения ординарный ДВСный. 2 литра, 249 лошадиных сил. Да, полный привод, но на роботе 5,5 миллионов. 5,5 миллионов. Это я не беру большой VX, большой, который стоит в сторону 7. Вот, поэтому в этой концепции ценовой 5,7 за AITA мне представляется... Ну, это, конечно, дофига. Просто, ну, дофига. Но только потому, что цены у нас, зарплаты остались наши прежние. Правильно? Правильно. Но если смотреть по рынку, ну, вот на весь рынок, на всю ценовую политику всего рынка, и на автомобили, которые примерно в этом сегменте, а вообще примерно в этом сегменте автомобилей немного, и справедливости ради, это далеко не честно брать ДВСные автомобили и последовательный гибрид. Это просто разные концепции автомобилей. Абсолютно разные. И в этой связи разные в том смысле, что перевес, конечно, на стороне последовательного гибрида. Ну, на мой взгляд. На мой взгляд. А цена одинаковая. Ну, так какие могут быть вопросы? Здесь где-то было... А он уже представлен ли официально в Москве? Официально он представлен какое-то время назад... Потому что сколько-то месяцев назад официально МБ РУС, то, что мы называли Mercedes-Benz РУС, ну, юридическое лицо МБ РУС называется, стали официальными поставщиками и представителями Sirius AITA. Sirius — это европейское и американское название бренда AITA. А потому что вообще AITA, это я говорил уже, нет, это там есть специалист, который как будто бы с Маском стоял у истоков, с Маском Илоном, который у истоков Теслы. Потом он заколлаборировался с одним еще чуваком, который бизнесмен китайский. Потом они этот свой стартап развили до компании, штаб-квартира которой до сих пор находится в США. То есть штаб-квартира бренда AITA, прописка у него Соединенные Штаты. Так что, когда вы говорите китайский, это так себе отчасти. Вот. И потом сюда была подключена корпорация, огромный гигант цифровой Huawei. И в результате каким-то образом, ну, я не думаю, что это случайность, что стартовая модель АИТа, одна из прорывных моделей SF5, которая потом превратилась в АИТа M5, до степени смешения перекликается с моделью Dongfeng. Вот. Думаю, что железо и база платформы автомобильной — это Dongfeng. А АИТа стало просто подразделением, которое дальше пошло, то ли как-то отделилось. Короче, пока еще вот в этой мыльной опере, кто на ком стоял, кто кому принадлежал, кто из чего вырос с точки зрения понимания китайского рынка и родословной там, того или иного бренда, пока здесь еще сложно разобраться. Потому что, ну, как бы там все действительно очень-очень переплетено. Но то, что можно сказать точно совершенно, продукт у них получился просто конфетка. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Давайте абстрагируемся. Давайте. У меня просто такой вопрос. Что с правами, вот, допустим, продление прав? Вот мне в 24-м году заканчивается действие прав. Продлевали, подтвердите, опровергните.
А там же вроде продлевали же на 3 года, по-моему, в прошлом году продлили, нет?
В 23-м. Я считал сейчас, 24-й, 25-й тоже продлили на 3 года.
По-моему, да.
Подтвердите, опровергните. Спасибо большое.
Спасибо вам большое и вам тоже. Сроки действия водительских прав, истекающие в 24-м году. Водительское удостоверение, срок действия которых истекает в 24-м и 25-м годах, продлеваются на 3 года. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации 23 декабря 2023 года, номер 2269, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и вступило в силу. Сказала в пятницу какую-то официальный представитель ведомства Ирина Волк. Она отметила, что инициатором продления срока действия водительских стало МВД совместно с Минэкономразвития. Нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности, точнее, Волк. Теперь в течение 3 лет необходимость в замене просроченных водительских удостоверений не будет. Срок действия документов будет продлен автоматически. Вот. Это про срок действия ВУ, которое в 24-25 заканчивается. Но можно же пойти получить все равно? Спрашивает Сергей.
Ну, я думаю, да. А что же вы думаете, Сергей, новых водителей не будет появляться у нас теперь до 26-го года?
То есть все те, кто были водителями, остаются водителями, а новых нам не надо. Не, если честно, я был бы не против такой инициативы. Больше того, я был бы даже за такой инициативы. Значит, как бы, не надо нам новых, значит, все уже здесь. Все, все, кто водители, уже здесь. Значит, зачем нам еще кто-то? Не, кузнец нам не нужен. Так, сменил вчера... нет, я вчера с Q3 на 2-литрового Макана. Принимаю поздравления, пишет Андрей. Значит, сменил Audi Q3, который, на мой взгляд, простите меня, все владельцы Q3-тих. Бастард, конечно, в модельном ряду Audi. Ну, бастард. Ну, то есть, вот автомобиль, который несет мало в себе ДНК Audi, настоящий. Ровно так же, как и какой-нибудь BMW X1. Сейчас не знаю нынешний X1, но предыдущие все генерации X1, да и X2 тоже, были тоже бастардами. Вот эти все маленькие малыши, компактнейшие кроссоверы у любых брендов, да и у Мерседеса тоже. Они отчасти только настоящие Мерседесы, BMW, Audi, а так вообще, Volkswagen, короче. Q3 это такой вот продвинутый Volkswagen был. В меньшей степени, чем Audi, чем все остальные. Там, возьми Q5 и Q3, и поймешь, что Q3, конечно... Так себе. Так что, ну, поздравляю, если все там нормально, по условиям вас все устроил. Доброе утро, слушаю, да. Хотя я бы, конечно, Макан бы, ну, я, ну, зачем это прожорливая деревянная табуреточка. Слушаю, да, здравствуйте, доброе.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе.
Алексей, Москва. Я в продолжении темы АИТа.
Давайте.
Вот, все машины, которые вы публиковали, краш-тесты делали, да, я детально потом читал, смотрел.
Угу.
И ничто не цепляло, вот вообще ничего, просто, абсолютно. Да, хорошая машина, вроде все классно, все хорошо, но вот ваш обзор АИТа, и потом, почитав, я понял, что из всех китайского автопрома, да, я действительно хочу «Аида».
Ну, попробуйте.
Прям вот, прям легло.
Ну, то есть то, что я говорю, не противоречит тому, что вы из других источников получали информацию?
А я не из сравнений, я просто, знаете, как, может, в наборе чего-то большего информации.
Вы попробуйте, ну, в смысле, ты здрав, я ни к чему, это же не обязывает вас ни к чему, просто приехать, потому что я давным-давно еще, когда выбирал себе первый свой автомобиль, давно, это 100 лет назад было, я понял, что автомобиль выбирается, впрочем, как и обувь и какой-нибудь костюм обычный. По первому впечатлению. Вот ты только садишься в него. Да, ты садишься в него, и ты моментально, вот первую секунду приходит твое ощущение, что вау, класс. Или же такое, что-то вот где-то вот, как только начинается, что-то мне где-то тут что-то вот это самое, все, уже точно не твой автомобиль. Точно, это тебе будет преследовать все время владения.
Ну, мне даже вот визуала было достаточно, вот, ну, в вашем обзоре, и потом я еще смотрел в разных конфигурациях, да, там с разными салонами мне попадалось. Вот я действительно, я хочу сесть, и я прям чувствую, я еду, и мне хорошо. На то только найти 6 миллионов.
Ну, вот это да, это согласен, это вопрос, конечно. Так, значит, протестировал Фри и Аита, Воя тише, мягче за счет пневматики. Не знаю, если там пневма, то я не могу сказать, что это достоинство автомобиля. Это достоинство автомобиля до первого обслуживания пневмы. Ну, как бы, она хороша, но я не нашел каких-то моментов, когда подвеска классическая, там, многорычажка и вот это все, а это не справилось с чем-то. А если ты где-то ду-дум-ду-дум слышишь, так там любая подвеска будет ду-дум-ду-дум. Потому что, ну, реально, ну против физики не попрешь. Так, что еще? Воя Фри тише, мягче, а это шумновато по задним аркам. Салон, а это приятней. Но панорама не закрывается. Панорама не закрывается, но она затеняется. Вот, и она в солнечный день все равно она не слепит. То есть там действительно это такое интересное решение у Аита, когда это не панорама, как бы, ну, панорамная крыша, а это просто крыша. Но она стеклянная, да, у нее нет шторки, но за счет того, что не нужно было применять механизм шторки, то есть его не нужно было куда-то прятать, эта крыша, она длится, обычно панорама, вещь интересная визуально для тех, кто сидит на заднем ряду, на заднем диване. Потому что, как правило, для водителей переднего пассажира она не имеет значения, потому что она начинается у них над макушкой прямо. И ты как бы все негативные факторы панорамы получаешь, когда она открыта, там солнце печет в маковку тебе, вот это все. А позитивного, то есть положительные стороны, там, визуальные, эстетические, для тебя недоступны, потому что ее не видишь. Здесь за счет того, что механизма нет складывания, нет шторки, которая бы куда-то убиралась, панорама длится прямо до козырьков солнцезащитных. То есть вот прямо до козырьков доходит. И поэтому даже сидя на водительском, ты все равно глазами вверх по полю зрения у тебя небо, ты видишь его. И она затеняемая, то есть, ну, как бы, нет, ты освещен все равно, если солнечный день, но не жара от крыши, от солнца, не слепящего света такого, который бы слепил, нет, ну, так бы не делали производители, потому что это же еще и вопрос безопасности и комфорта, ко всему прочему. Поэтому она затеняемая сама по себе, ну, в смысле, вы с хамелеонами же знакомы с этими, со стеклами, с очками, там, когда в темном помещении они прозрачными становятся, а выходишь в солнце, они темнеют. То есть там стекло не самое обычное. Но шторки нет. Но за счет этого ты получаешь эту потрясающую огромную крышу, которая длится прямо за спинки заднего дивана. И здесь, да, козырьков солнцезащитных. Просто колоссальное. Так, дальше. Сейчас еще здесь сравнение. Видите, Алексеич уже протестировал Воя. А у меня все дело в том, что пресс-парк Воя сейчас меняет, потому что приехали рестайлинговые Воя Фри. И там внешность немного изменена. Они стали более угловатыми такими, более, как бы это сказать, более абстракционистскими, конструктивистскими такими вот, угловатые. Что-то такое вот, как будто бы Воя Фри, который был плавный, нежный, такой вот всеобтекаемый, как будто бы его Зикар укусил,
И он теперь раз такой и стал зикром чуть-чуть, немножечко. Но вот и меняется пресс-парк. И в пресс-парке сейчас актуальных старых уже нет, а новых еще нет. Поэтому фри я не тестировал и с уважением отношусь к вашей позиции, потому что, видите, вы знаете, о чем говорить. А это в салоне приятнее, но панорама не закрывается. У фри монохромная панорама. Так и здесь тоже монохромная, она затеняется. В Аито не Apple CarPlay, нет, Apple CarPlay, только Android. У меня в Аито вообще, ну, на английском все. Но, честно вам скажу, я не понял, а нафига мне вообще ее русифицировать. Вот только единственное, что, конечно, Apple CarPlay не хватает. Так, чтобы на этом огромном экране сразу мне и навигация была. Но это обещают сделать вот-вот-вот. С недели на неделю. Цена одинаковая. А, в смысле, что цена одинаковая, 5,5 в Панавто. Извините меня, пожалуйста, но если вы идете в Панавто за Voya Free, тогда у меня вопрос как бы это вам сказать? У меня вопрос к официальности того, что вы называете Voya Free. А что я имею в виду? Я имею в виду, что Липецкий автокомбинат Motor Invest официально поставляет автомобили Evolute, собирает вообще здесь, и поставляет Voya официально. И у них свои дилерские центры, свои. И если вы где-то рассматриваете автомобиль, ну, где-то. То есть вы Панавто. Панавто же они не по этой. Насколько я знаю. То вполне может быть, вам предлагают все еще привезенный какой-то там сероимпортный. И тогда цена, да, действительно, может быть чуть пониже. И для того, чтобы понять, о чем идет речь, надо смотреть нужно на... Во, кинетический. Видите, уже Voya какой. Его прям не узнать, он такой угловатый весь стал. Сейчас, характеристики, комплектации, цены. Уже новости должны быть, елки. У меня написано до 8190, которые новые. Есть такая цена на него, 8190 на Voya Free. Ну, не знаю, давайте будем потом уже разбираться, потому что сейчас я побежал. Меня Роман Щукин зовут. Давайте, держитесь уже там! И будьте здоровы!
Моторы!